Крест на прошлом. Интервью в кулуарах. Страна поднимется с колен, если станет на колени перед Богом. Наш корреспондент Павел Городжа беседует с народным депутатом Украины, председателем бюджетного комитета Верховной Рады, координатором парламентской фракции «Батьківщина», доктором экономических наук Александром Турчиновым. Прежде всего, Александр Валентинович, как вы уверовали и почему именно Евангельская церковь? Мой путь к Богу начался необычно. Во всяком случае, теперь, по прошествии многих лет, я понял, что в моей жизни был знак Божий. В молодости я был целеустремленным карьеристом, и начало 80-х годов застало меня в должности секретаря райкома комсомола в Кривом Роге. У меня в районе было несколько случаев, когда молодые образованные люди писали заявление об уходе из комсомола по религиозным убеждениям, шли к баптистам. Я не понимал, как это может быть вообще, ведь тогда это считалось едва ли не преступлением. Беседовал, убеждал, но все мои нравоучительные наставления не имели успеха. Тогда я решил проникнуть в это логово, чтобы самому увидеть и понять, почему молодежь от нас уходит к ним. Поехал общественным транспортом инкогнито, взяв с собой товарища покрепче, мало ли что, ведь отправляешься куда, подумать страшно. На автобусной остановке обратились к аккуратно одетой женщине, чтобы узнать, как проехать в нужном нам направлении на какую-то окраину, куда при советской власти всегда загоняли баптистов. А она говорит: «Слава Богу, я тут уже давно жду вас. Вы ведь едете в дом молитвы». И, видя наше замешательство, пояснила: «Мне сегодня сон был. Подойдут ко мне две заблудшие души, и я укажу им путь ко спасению». Я не видел себя со стороны, но можно представить мою растерянность. Как же так? Я закоренелый материалист, и вот мне так спокойно говорят то, чего быть не может. Я начал лихорадочно просчитывать, кто мог знать, куда мы едем, где произошла утечка. Нет, вроде бы никому не говорил. Я промямлил что-то невнятное в ответ и в таком шоковом состоянии попал в собрание верующих. Скажу откровенно, тогда я мало что понял из услышанного и увиденного, но что-то в сердце все же осталось. Позднее, когда рухнули коммунистические идеи, когда на поверку они оказались просто гигантской ложью, встал вопрос, куда идти, во что верить. Мне нужно было понять, в чем смысл жизни. Как ученый, я пытался постичь это логическим путем, и все мои искания приводили к Творцу. Я начал читать Библию. К тому времени я занимал достаточно влиятельное положение в обществе, будучи советником премьер-министра. Тогда это был Леонид Кучма по экономическим вопросам, что позволяло мне свести знакомство с руководителями православной церкви и других конфессий. Я принял крещение по православному обряду, поскольку в детстве крещен не был. Родители, типичные советские интеллигенты, были далеки от всего этого. Побрызгали меня водой. По моей инициативе в то время был создан Всеукраинский духовный совет, в который вошли представители разных конфессий. Общение в их среде позволило мне увидеть разницу между теми, у кого правильные слова очень часто расходятся с делами, и теми, у кого Бог и вера на первом месте, а все остальное дело второстепенное. Я все больше интересовался такими конфессиями, где культовая составляющая не самая важная, а сердце может раскрыться в прямом общении с Богом. Общаясь с баптистами, я убеждался, что в их вере нет лишнего, наносного. С пресвитером Владимиром Яковлевичем Кунцом мы знакомы уже несколько лет. Я видел в нем простого, доступного человека, в котором нет ничего показного. Он пришел к Богу не тогда, когда это стало общепринятым, а тогда, когда это было опасно, и ради веры надо было жертвовать многим, если не всем. Поэтому, когда крестился во второй раз полным погружением в воду, осознавая глубочайший смысл происходящего, я понял, что принял самое лучшее решение в своей жизни. Вопрос корреспондента. В определенном смысле каждый верующий ставит на своем прошлом крест. С вами произошло это? Как вам удается выходить из ситуации, когда обстоятельства и люди подталкивают вас к действиям, противоречащим евангельским принципам? Знаете, работая в той системе, Я внутренне всегда противился бесконечным застольям с обязательными возлияниями. И забавно, когда пришла демократия, я тут же воспользовался ее первыми плодами, стал отказываться от спиртного под предлогом, что я баптист, хотя им я еще не был. Ну, а если серьезно, то для крещения, погружения я созревал довольно долго, сам себе объясняя, что уже принял его в православии. Думаю, это очень верно, что у нас практикуется столь серьезный подход к крещению. Если ты уж решаешься на этот шаг, то ясно осознаешь, что должен умереть для греха, поставить на своем прошлом греховном крест. В политике при принятии решений людьми нередко движет гордыня. Почему не я? Разве я не достоин стать министром, например? Для меня тоже положение в обществе еще недавно очень многое значило, а сегодня я так ясно вижу суетность всего и радуюсь, что избавлен от этого. Пришло другое. Надо просто честно делать, как для Господа, то, что тебе поручено. И тогда многое, чего ты так хотел раньше достичь, достигается как бы само собой. В политике много грязи и неправды. Часто видимого успеха добивается тот, кто наиболее циничен, нагл, лжив. Поэтому очень сложно работать, если сознательно ограничивать себя жесткими рамками поведения, наложив табу на ложь, исполняя заповедь «не суди». У меня был период, когда я уже осознал присутствие Творца во всем, но придерживался эдакого толстовства. Не надо человеку никакой церкви, чтобы общаться с Господом. Молишься, исполняешь заповеди, и достаточно. Однако вскоре я поймал себя на мысли, что начинаю ненавидеть врагов, желаю им зла. Как говорится, рука невольно тянулась к револьверу. Игра в политике идет настолько жесткая, не признающая правил, что я понял, так можно потерять стержень, который не позволяет применять крайние методы. Нужны более крепкие объятия Господа, общение с братьями и сестрами, их поддержка. И удивительно, как только я начал регулярно посещать служения, ощутил поддержку и на физическом уровне. Наша политическая команда ведет достаточно жесткую борьбу с криминальными группами. При этом, когда любого негодяя с помощью средств массовой информации могут превратить в героя, а порядочного человека затоптать, необходимо, чтобы что-то удерживало тебя от использования методов, которые применяют твои оппоненты. Иначе ты станешь таким же, как они. Иногда видишь, стоит переступить черту, и вопросы быстро решатся. Но ты гораздо больше получаешь, если остаешься верным Богу. Я солгал бы, если бы сказал, что работать в политике, следуя законам Божьей любви, так же просто, как, например, у станка. Но я счастлив, что Господь, и только Он, удержал меня на краю той пропасти, падая в которую человек получает удовольствие от власти, удовлетворение от того, что он может применить любые средства, лишь бы достичь цели. Я очень благодарен Господу и нашей церкви, что для меня существует непреодолимая черта, за которую я не могу перейти. Вопрос. Церковь молится о вас? Об этом надо спросить у церкви. Вопрос. Вы находитесь в высшем эшелоне власти. Удается ли вам быть свидетелем Христовым и там? Влиять на свое ближайшее окружение, осоляя, как говорит Писание, этот жестокий мир? Существует определенная сложность. Политические течения, в названии которых есть слово «христианский», нередко используют святое имя всего лишь для привлечения голосов верующих на выборах. Лицемерие политиков, которые пользуются им в целях политической пропаганды, очень вредит. Слова о Христе воспринимаются как политическая агитация, поэтому я стараюсь очень корректно относиться к людям, окружающим меня в политике, и в суе не брицать святыми истинами. Говорить о Боге стараюсь индивидуально. Мои товарищи по партии с уважением относятся к моим убеждениям, моей вере, и это для начала уже немало. Мне бы хотелось подчеркнуть еще вот что. Я ставлю перед собой в политике абсолютно конкретные цели, убежден, что реализация предлагаемой мной экономической модели общества была бы полезной и что это угодно Богу. Но я убежден также, что не имею права использовать свое положение для того, чтобы агитировать моих братьев и сестер занять ту или иную политическую позицию. Церковь выше всей нашей земной суеты. Мы приходим в церковь не для политической агитации, а молиться. Если же братья и сестры доверяют человеку, и на то есть воля Божия, то они и так проголосуют за него. Вопрос, Александр Валентинович. А как сложилась жизнь у вашего товарища, с которым вы ездили в дом молитвы в Кривом Роге? С недавнего времени он работает вместе со мной и уже был на собрании в нашей церкви. Вопрос. На прошедшем в конце прошлого года конгрессе евангельских христиан-баптистов в Киеве высокопоставленные официальные лица всячески подчеркивали свою лояльность к ним. Что это? Действительно поворот в отношении к верующим или... Ответ. Или... Власть стремится получить поддержку любой серьезной общественной силы, одной из которых, и это сегодня ни для кого не секрет, являются евангельские верующие. Вопрос. На конгрессе вы во всеуслышание заявили, что нас спасет не хорошее правительство, а Бог, что надо покаяться, и Господь благословит Украину. Так считают многие верующие. Но как это соотносится с предлагаемой вами экономической моделью? Выходит, дело не в ней? Я работал профессором в университете, руководил лабораторией в Академии наук, написал несколько диссертаций, одна из которых посвящена исследованию теневого сектора экономики. Проблема сегодняшнего политического режима Украины – тотальная тенизация экономики. Это привело к тому, что в государстве созданы такие условия, когда человека подталкивают к нарушению закона. Чтобы выжить, он должен стать преступником. Это опасно, ибо ведет к изменению сознания. К сожалению, Украина унаследовала от Советского Союза позорное положение вещей, когда, с одной стороны, все общество или подавляющее число его членов должны быть преступниками, тогда ими легко управлять. Преступники все, но наказывают не всех. С другой стороны, в обществе преступников будут править наиболее агрессивные и циничные преступники. Такое общество будет направлено на самопоедание и саморазрушение. По большому счету, сегодня наша страна находится во власти тьмы. И это не теологическая формула, а реальность. Так как для того, чтобы выжить, люди должны нарушать заповеди Божии, красть или прятать доходы. Их вынуждают идти по теневой стороне дороги. Наша задача – вывести их к свету. Создать условия, когда невыгодно будет воровать, творить зло, уклоняться от налогов, а наоборот, честно трудиться для укрепления страны станет выгодно. То есть мы работаем над тем, чтобы вернуть экономику на легальный путь. При этом желание трудиться честно и быть свободными должно быть внутренне осознанной потребностью нации, а не данью требованиям наших западных кредиторов. И здесь одних экономических программ, моделей, схем, пусть даже самых замечательных, недостаточно. Нет ни одного правительства, которое бы хотело своему народу зла. Никто не приходит к власти с целью разорить страну. Почему же тогда мы просто задыхаемся в нищете, и у людей нет никакой перспективы? Ведь рядом с Украиной многие страны процветают или, как минимум, живут лучше. Значит, ответы все-таки не в экономических моделях. Нет всеобщей экономической модели успеха. Могут быть разные схемы налогообложения, разные условия для инвестирования капиталов, могут доминировать разные формы собственности. Суть не в этом, а в том, как большинство членов общества согласуют свои действия не столько с человеческим, сколько с Божьим законодательством. История ясно показывает, когда народ, большинство его, приходил к покаянию, и организовывал свою жизнь в соответствии с элементарными требованиями Божьих заповедей, страна начинала процветать. И наоборот. Отступление от Бога порождало проблемы и разрушения. Примерами полна как новейшая история, так и библейская. Проблема в том, что все мы выходцы из советского атеизма, и большинство – не раскаявшиеся богоотступники, несущие на себе бремя греха, поэтому и не можем понять, в чем наше спасение. Но я верю, что придет время, и оно достаточно близко, когда мои братья и сестры смогут повести за собой многих, и страна поднимется с колен. Вопрос, если вначале станет на колени пред Богом? Да, и это единственный путь как к спасению личному, так и нашей прекрасной Родины. Батьковщины в целом. Как вы считаете, Александр Валентинович, нужно ли христианину идти в политику, во власть, или этот род деятельности для него нежелателен? Понятно, что не так давно это было невозможно, потому что власть представляли коммунисты и атеисты. Сегодня от идущего во власть не требуется хулить Бога, это обыкновенная работа. Но если мы отказываемся идти во власть, то теряем возможность влиять на громадную аудиторию. Есть большое непонимание роли церкви и государства. Нам не надо заискивать перед властью, она недостойна этого. Церковь выше политики, выше власти, и она должна требовать от власти, чтобы та действовала в соответствии со Священным Писанием, что, конечно, не значит спускать власти директивы. Снятие проблемы христианин и власть, христианин и политика в том, что и в этой специфической сфере человеческой деятельности верующий должен работать так, чтобы это было угодно Богу. Истечет срок вашего депутатства. Что тогда? Останетесь ли вы в политике? Я с большой неохотой занимаюсь публичной политикой. Уйти бы от этой суеты, заняться наукой, иметь больше времени для подготовки к проповеди. Но есть интересы команды, ведущей жесточайшую борьбу с криминалитетом, который на протяжении 10 последних лет контролировал энергетический комплекс страны. Мы создали новую партию «Батьківщина», которая быстро развивается и ставит целью вытащить Украину из язычества. Вы женаты? У меня жена Аня и 8-летний Кирилл. С женой, которая считает себя православной, я беседую, а сына беру с собой на собрание. А у вас есть увлечение? Мой рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается за полночь. Только благодаря Господу и держусь. А при таком графике находите ли вы время для молитвы и чтения Библии? В воскресенье с утра стараюсь подготовиться к проповеди. Собрание начинается у нас в 14 часов. Читаю Библию. И каждый день начинаю и заканчиваю молитвой. Да услышит вас Господь! Листая старые страницы. Как проник свет в страшную тьму кровожадных Аука? Как и все мальчишки моего поколения, я с большим интересом читал книги о приключениях и путешествиях. Сидя на полу и покачивая люльку, в которой попискивала младшая сестренка, я мысленно переносился из темной, покрытой угольной пылью станции «Сарань-Угольная» в далекие неведомые страны, где герои книг, побеждая все трудности, преодолевая немыслимые препятствия, достигали своей цели. И потому гораздо позднее, когда я был уже взрослым человеком и христианином, подобные чувства я испытывал, читая отпечатанную Синькой книгу под интригующим названием «Как проник свет в страшную тьму кровожадных Аука». В январе 2001 года исполнилось 45 лет с тех пор, как произошли эти страшные события в Эквадоре. Дорогие читатели, незнакомые с содержанием этой книги и не слышавшие о тех страшных событиях, потрясших весь христианский мир, вот несколько строк из предисловия к той книге, изданной Славянским евангельским обществом в 1965 году.
Племя индейцев Аука считалось одним из наиболее свирепых среди жителей джунглей в Южной Америке. В этой книге описываются действительные происшествия, взятые из жизни этого племени, обратившегося из бесславной жизни профессиональных убийц в христианство, о чем и говорится в этой одной из наиболее замечательных историй 20-го столетия. Такая перемена в жизни племени произошла самым необычайным образом. В 1956 году пятеро молодых миссионеров из США, работавших среди индейских племен в Эквадоре, объединились, чтобы понести евангельскую весть племени Аука, людям, которые никогда не слышали Евангелия и которые вообще не имели никакой связи с внешним миром. Эти пятеро миссионеров были убиты племенем Аука при их попытке встретиться с ними. Весь христианский мир был глубоко потрясен этим событием. Причем многие считали, что такая попытка со стороны талантливых молодых миссионеров была неблагоразумна, и что они погубили себя напрасно, стараясь войти в контакт с такими кровожадными дикарями. Однако спустя несколько лет после этого происшествия жена одного из погибших миссионеров и сестра другого погибшего миссионера почувствовали Божий зов, чтобы продолжать дело погибших. И они твердо решили пойти к племени Аука. Вскоре, преодолев трудный путь пешком, самоотверженные христианки достигли этого племени и остались жить в нем. Невероятные, чудесные результаты, последовавшие после такого шага, описаны во второй части этой книги. Автор книги Яков Шаленко, радиомиссионер Славянского евангельского общества, который трудится в городе Киото, Эквадор, лично знал этих миссионеров и их жен. Он также был участником экспедиции по розыску исчезнувших миссионеров, нашедшей тела убитых миссионеров на территории Аука.
Что же произошло с тех пор? Недалеко от берега реки Курарой стоит скромная церковь. Она выглядит небогато, но истинное ее богатство составляют спасенные души индейцев Аука. В результате подвига миссионеров и самоотверженного труда и любви их жен около 30 индейцев уверовали. Среди них и 5 совершивших убийство. Один из них ныне пастор церкви племени Аука. Он даже крестил одного из сыновей погибших миссионеров. Совсем недавно христианское издательство «Хёнслер», что неподалеку от нашей миссии, посетило Элизабет Эллиот, вдова Джеймса Эллиота. Вместе с несколькими христианами из племени Аука она была на конгрессе в Амстердаме, о котором мы писали в прошлом номере журнала. Автор более 20 книг, ставших классическими по миссионерству, делилась опытом следования за Христом и перенесения страданий ради Него, отвечала на вопросы. Дорогие друзья, братья-миссионеры, мы живем в интересное время. Христианские подвиги совершаются не только в отдаленных и экзотических странах. Церковь Христова молится за вас, трудящихся на огромных просторах развалившейся империи, будь то в Приморье или Туве, на Кавказе или за Полярным кругом, на Волге или в Средней Азии. Бог да восполнит ваши нужды. О чем пишет христианская пресса?
Покаялся педсовет. Американский миссионер Боб Линч проводил в сибирской глубинке евангелизацию. В одном из сел недалеко от Новокузнецка он познакомился с директором местной школы, в результате чего был приглашен на заседание педсовета, где в течение 3 часов рассказывали учителям об Иисусе Христе. 18 педагогов приняли Иисуса Христа. Боб Линч планирует открыть в селе, жители которого живут очень бедно и только 2,5 часа в сутки имеют возможность пользоваться электричеством, церковь. Радиоцерковь, Кемеровская область, Россия.
Миссионеры плетут заговор. Официальные лица в правительстве и духовенство Московского патриархата заявляют о том, что присутствие американских протестантских миссионеров в России – часть заговора Соединенных Штатов Америки по присоединению Чукотки, Магадана и других дальневосточных регионов России к Соединенным Штатам Америки. Епископ Магаданский и Чукотский Анатолий Аксенов передал кистонской службе новостей копию письма профессора Кузнецова, которая, по словам епископа, полностью отражает его собственное мнение относительно американских миссионеров на Дальнем Востоке. Профессор же как раз и разоблачает происки США по отторжению с помощью миссионеров Чукотки от России, чтобы сделать ее частью США. Губернатор Магаданского края Валентин Цветков согласен с этой точкой зрения. Шпиономания снова в моде. Газета «Мирт» со ссылкой на кистонскую службу новостей, Санкт-Петербург.
не замыкаться во внутреннем монастыре. Многие верующие, приняв Христа, уходят, если так можно выразиться, во внутренний монастырь и перестают интересоваться жизнью за стенами поместной церкви. Я не принадлежу к их числу. То, что я делаю, чем занимаюсь после уверования, это своего рода ответ на вопрос об активной позиции христиан в обществе. Я не только не ушла из науки, но, пожалуй, наоборот, расширила сферу деятельности, увидела и открыла для себя новые возможности. Из интервью Любови Шинкаренко, начальника управления исследований и разработок Министерства науки Украины, заведующей кафедрой биотехнологий НТУ КПИ, журнал «Деловые люди и христианство», Киев.
Поездка в Туркмению. Сотрудники миссии «Милосердие. Луч надежды» совершили поездку в Туркмению, где христиане находятся в весьма стесненных условиях. Власти оказывают постоянное давление на верующих. Им угрожают, отнимается духовная литература, опечатываются дома молитвы. До сих пор нет ни одной официально зарегистрированной общины, и на всю Туркмению только 3 рукоположенных служителя. В ряде общин из-за отсутствия братьев служение приходится нести сестрам. В дни короткого пребывания в Туркмении гости участвовали в крещении, евангелизации, в вечере Господней, принеся с собой духовное ободрение и посильную материальную поддержку. Журнал «Луч надежды», Ашхабад, Туркмения.
День пожилых людей. В Кыргызстане День пожилых людей – государственный праздник. Евангельская церковь Нижнечуйска решила отметить его по-своему. В администрации поселка к инициативе отнеслись с пониманием, предоставив адреса пожилых людей, которых верующие пригласили на праздник в Дом молитвы. В назначенное время собралось около 70 человек. Тех, кто не смог прийти, привезли на машине. Гостям рассказали о Господе, подарили духовную литературу, угостили вкусным обедом. В этот день многие, будучи уже в преклонном возрасте, сделали свой первый шаг к Богу. Журнал «Луч надежды», Бишкек, Кыргызстан.
Там, где служат христиане, дедовщины нет. Впрочем, в начале в этом московском подразделении служила только одна христианка, помощник Татьяна Шайтер. Однако после того, как по воскресеньям она стала проводить библейские занятия, многие покаялись. И постепенно моральная атмосфера в подразделении начала меняться в лучшую сторону. Слово Божие здесь есть практически у каждого солдата и офицера, и часто командир роты Роман Трубинов с удовольствием наблюдает, как его подчиненные читают Библию, а потом горячо обсуждают прочитанное. Заслуга прапорщика Шайтер, которая стала настоящей духовной матерью для многих сослуживцев, еще и в том, что ей удалось объединить молодых людей разных вероисповеданий. Мусульмане посещают богослужение вместе с христианами, читают Библию и участвуют в молитвах. Журнал «Военно-христианский вестник», Москва. На конкурс. Валентина Шутилова, Михалыч. Михаил сидел на скамейке возле дома бывшей жены, лениво потягивая из бутылки пива. Лето в самом разгаре, солнце печет вовсю. Сынишка, раскинув руки, носился с жужжанием вокруг него. Худой-то какой! Что его, Светка, не кормит, что ли? Жену Михаил бросил несколько лет назад. Надо же, сектанткой заделалась, предала, значит, родительскую веру. Его Михаила прадед был православным священником, известным в поселке. Расстреляли его, конечно. Бабушка от отца не отреклась, чем и вызвала неудовольствие властей. Михаил помнит, как она рассказывала о своем побеге, когда ей пришлось в декабре в 30-градусный мороз с двумя малолетними детьми и пожилой матерью спасаться от НКВД. Вот вера-то была. А эта змея отреклась от родительского благословения. Когда жена приняла крещение у баптистов, тех, о которых шла молва, что они детей мучают и оргии разные устраивают, Михаил ушел из дома, хлопнув дверью. «Пока не отречешься от своих иноверцев, не вернусь», — предупредил он Свету. Конечно, сына Михаил бросать не собирался. Так иногда берет его погулять с собой. Пацан-то чем виноват? Но и помогать деньгами он тоже не намерен. Пусть почувствует, каково оно без мужа. Может, и одумается. Сережка с тех пор совсем большим стал. В школу ходит. С легкой руки тетки его начали называть сначала Сергей Михайлович, а потом и просто Михалыч. «Эй, Михалыч, поди сюда», — задумчиво сказал Михаил, протягивая сыну пакетик с чипсами. «Мать-то тебя совсем не кормит, что ли?» «Пап, а мы вчера в воскресной школе про грех изучали. И еще нам пастор сказал, что Бог всех людей и зверюшек сотворил, а дьявол все испортил грехом», — радостно поведал ему сынишка. Михаил нахмурился. «Ну вот, и ребенка туда втянуло непутевое». Михаил открыл следующую бутылку пива, отхлебнул и блаженно зажмурился. Тепло, светло, и мухи не кусают. Рай! На землю его вернул голос сына. Очевидно, Михалыч все это время делился с ним услышанным. «А пить и курить тоже грех, и ругаться тоже, и когда дерешься». «Отца учить?» Михаил чуть не подавился. «Ах ты, щенок!» «Да», — восторженно продолжал Михалыч, — «да, и щенков тоже Бог сделал, и тебя, папа, и меня, и маму». Михаил прислушался. Вечно Сережка строчит, как из пулемета. «Пап, а мы за тебя молимся каждый день, чтобы ты рассказал о своих грехах Богу, и чтобы пить бросил, и чтобы снова с нами жил, и чтобы Бога узнал». «Кто это мы?» «Ну, мы, я и мама. Мама говорит, что ты очень хороший, только как будто слепой из-за греха, потому что неверующий». «Я неверующий», — резко повернулся Михаил и так замахнулся на сына, что Михалыч испуганно втянул голову. Ударить он не успел. От неловкого поворота бутылка упала со скамейки, пиво потихоньку начало выливаться на асфальт. Сынишка расправил плечи и твердо произнес: «Конечно, ты неверующий, папа. Ты никогда не молишься Богу. Ты пьешь и куришь, и ты хочешь драться. Конечно, ты неверующий». И жужжа, Михалыч снова стал наматывать круги вокруг скамейки. Пиво вытекло, но открывать следующую бутылку Михаил не спешил. Слова сына больно ранили его. Михаила, гордящегося своим познанием истины и замученным за эту истину дедом, впервые назвали неверующим. Это он-то неверующий? Он внезапно вспомнил рассказ бабушки о той страшной зимней ночи, когда она в лютый мороз через весь город тянула санки с двумя малышами. Ради своей веры она отказалась от квартиры, вещей, благополучия, от всего, что имела. И Бог дал ей силы вытерпеть все это. Вот и Светка из последних сил тянется, на двух работах пашет, а гордая денег не просит. Да еще и о нем Михаиле молится. Откуда у нее силы? Неужели и ей Бог дает? Значит, она и от Бога не отреклась. То есть он, Михаил, как НКВД его бабушку, преследует христиан. От этой мысли хмель разом вылетел из головы. «Михалыч, заходи на посадку!» — крикнул он сыну. «Так о чем вы там с мамой молитесь?»
Поэтическая страница. А зимний лес особенно торжествен, надмирен и величественно тих. Сказать бы, уподобился невесте, но чистота сегодня не в чести. Деревья преисполнились покоя, их не тревожит дятлов разнобой. Как хорошо, оставив все мирское, прийти сюда, побыть самим собой. Застыть на миг, коснуться опушения рукой благоговейную своей, благодарить за чудо превращения, за этот снег, что сыплется с ветвей, и замолчать под пологом небесным, светлее запорошенным лицом, и предстоять с собранием небесным в великом Аллилуйя пред Творцом. Иеромонах Роман.
На конкурс. Нина Глушич вымолила. Это произошло в Полтаве весной 1948 года. В автобус вошли мальчик и женщина. Они были в потрёпанных пальтишках, в старой обуви. На мальчугане большая старая кепка. Ему было лет 9-10. Возраст женщины определить было нелегко. Маленькая, худенькая, с печальным взглядом больших серых глаз, она выглядела почти старой и в то же время казалась еще сравнительно молодой. Войдя в автобус, новые пассажиры положили у своих ног узелочки. Женщина повернулась к окну и зашевелила губами. Она молилась. Она всегда молилась. Увидев новых пассажиров, кондуктор прикрикнула: «С передней площадки передавайте на билеты». Женщина наклонилась к мальчику и что-то тихо сказала ему. Он кивнул в знак согласия головой, и вскоре его серая кепка вынырнула возле кондуктора. «Тетенька, а, тетенька, подвезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей идти трудно. А Бог вам воздаст, он добрый». Полтавчане — народ гостеприимный, поэтому многим показалось странным, когда кондуктор недовольно воскликнула: «Вот еще святоши! Много вас тут таких шляется! Платите, а то высажу!» Мальчик хотел было идти, но сидевший рядом майор протянул трешку кондуктору. «Дайте два билета». «Спасибо, дяденька!» — поблагодарил мальчик и хотел бежать к матери, но майор осторожно взял его за рукав. «Откуда ты, мальчик?» «Мы из эвакуации». «Ты здесь с мамой только?» «Папу моего убили. Он еще в начале войны ушел на фронт. А бабушка умерла. Теперь мы к маминой знакомой, к сестре по вере, едем». Рядом с майором сидела красивая полногрудая брюнетка. «Ну что ты пристал к мальчику, Виктор? Его мать ждет. Пусть идет». Но майору не хотелось отпускать мальчика. Он ему понравился. Майор продолжал расспрашивать. «А сколько тебе лет?» «Мне 9». 9? Переспросил майор, и на лбу его выделились морщинки. «А звать тебя как?» «Сережей». «Сережей?» Майор будто решал какую-то трудную задачу. Потом проглотил подступивший к горлу комок и еле слышно спросил: «А твою мать звать Любой?» «Да», — обрадовался мальчик. «А вы откуда знаете?» Майор не ответил. Он взял мальчика за руку и сказал: «Ну, сынок, веди меня к своей маме». Женщина по-прежнему смотрела в окно и тихо, беззвучно, одними губами молилась. Она всегда молилась. «Мама!» — позвал мальчик. «А я взял билеты». «Билеты?» Женщина повернулась, и ее без того бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом смотрела на майора. «Люба! Любушка, милая, родная!» — бросился к ней майор. «Виктор, что это значит?» — подскочила к нему брюнетка. Но майор не обращал на нее внимания. Он наклонился к женщине и что-то тихо говорил ей. Та была просто потрясена встречей. Укоренившееся в течение страшных лет сознание, что муж пропал безвозвратно, вытравило из ее души всякую надежду, даже на Божье чудо. Но он совершил его. Перед ней стоял живой, Богом данный ее Виктор. Автобус уже трижды останавливался, но никто не выходил. Всем хотелось знать, чем все это кончится. Мальчик в недоумении смотрел то на майора, то на мать, не понимая, что происходит. Тогда майор взял его на руки. «Понимаешь, я твой».
твой отец. Понимаешь, отец. Ты мой папка? А разве тебя не убили? Это мама тебя вымолила. Вымолила. Живой. Папа, папка. По лицу женщины текли тихие слезы. Она и теперь молилась, благодарно молилась тому, кто совершил в ее жизни это великое чудо. Она всегда молилась. Наконец майор опустил мальчика и взял на руки ее. Пораженные происшедшим пассажиры расступились, и трое счастливых вышли из автобуса. Всякий раз, когда мне говорят, что Бога нет и любви нет, что все это выдумки писателей и тех, кому это выгодно, мне хочется крикнуть на весь мир: «Да нет же! Бог есть и будет вечно!» Но нужно верить, любить и молиться, как эта женщина. И Он воздаст, как воздал этой маленькой, худенькой женщине.
Письма читателей.
Размышляем над словом. Дорогая редакция христианского журнала Миссионерского союза «Свет на Востоке», вот уже 2 года мы радуемся тому, что всей семьей читаем высылаемые вами журналы «Вера и жизнь», «Тропинка». Для нас это радость, потому что многие места Писания открываются сильнее. Во многих вопросах через проповедников получаем подтверждение тому, как мы мыслим по тем или иным местам из Библии. От первой до последней страницы радует все. Многие вещи ксерокопирую и отправляю прочитать своей старшей дочери, которая живет в Новомосковске. Таким образом, мы размышляем с ней над словом. Пусть Господь благословит каждого брата и сестру за труд, который доставляет нам радость, ибо мы получаем назидание, обличение. Это дает возможность расти духовно. 2 моих внука и внучка всегда радуются тропинке. Спасибо вам, дорогие. С любовью к вам, Людмила Кузнецова, Казахстан.
Я стал новым человеком. Зовут меня Владимир, мне 34 года. 11 лет назад признал разумом существование Бога. Но шел по давно избранному накатанному пути, пути преступлений против Бога и людей. И вот в очередной раз, основательно усевшись на нары на новый срок, я вдруг задумался, зачем я живу? И вдруг ясно увидел свой прожитый жизненный путь. И что на нем, на этом пути? О Боже! Мне впервые в жизни стало по-настоящему страшно. Весь путь усеян костьми и кровью, обильно политыми слезами жертв моих злодеяний. Стоят они, ни в чем не повинные люди, протянув руки с молитвой к небу, и вопиют к Богу о возмездии и суде надо мною. Они проклинали меня, мою мать, которая меня родила. А моя жизнь — тюрьмы, лагеря, крытые тюрьмы КГБ, разбитая семья, жизнь, смерть, страшная смерть дочери, сын-сирота при живых родителях, мать-старушка. Впервые в жизни я захлебывался слезами. Я, который никогда никого не жалел и не щадил, со слезами на глазах просил пощады и прощения у Бога. Потом была борьба с грехом, вредными привычками. Я своими силами пытался бросить курить, колоться, ругаться. Но как только я изгонял одну змею, я видел, какой змеюшник у меня еще оставался внутри. И я взмолился Богу. И, о чудо, не постепенно, а от всего и сразу Господь меня избавил. Он вытянул меня полностью из этой ямы греха, как обрезало. И вот я не курю, не колюсь, не ругаюсь матом, не делаю того, что делал раньше, ненавижу то, что раньше любил и к чему стремился. Я каялся перед великим Богом и Спасителем моим. Слава Ему! Владимир Антонов.
Конец озвученного журнала «Вера и жизнь» № 1 за 2001 год.